Тема сегодняшней лекции – ораторская проза Киевской Руси. Это разновидность русской средневековой литературы, очень тесно связана с литературой византийской. Византийская литература выработала форму слова, торжественной публичной речи, речь, которая сказана перед народным собранием, во дворце, перед войском, или эта речь могла быть христианской проповедью, сказанной в храме. Это одна разновидность ораторской прозы. Другая форма ораторской прозы – это форма поучения. Жанр ораторской прозы, называемый поучение. Священник тоже может произносить его в храме, но может и в монастырской трапезной учить мирян или учить иноков основам христианской веры и основам христианской нравственности, правилам соблюдения монашеского обета и так далее. Сразу же надо отметить, это очень важно для понимания особенностей функционирования этого вида литературного творчества в средние века, что и слова, и поучения были рассчитаны не только на одномоментное произнесение, они создавались как литературные тексты, они писались специально. Они были предназначены для последующего чтения и письменного распространения. Поэтому это не устная речь, это не импровизация, это литературный текст, предназначенные для произнесения, со всеми вытекающими отсюда литературными особенностями этого текста. Вот эти две жанровые разновидности ораторской прозы различались функционально, я обратила уже на это внимание, но и по содержанию также они отличались друг от друга. Различались и принципы их стилистического оформления. Торжественное слово, используя приемы высокой риторики, часто обращалась к проблемам большого значения, общественного, иногда даже политического, обсуждала богословские вопросы, торжествовала и создавала слова, связанные с прославлением того или иного святого, если это было церковное, красноречие, церковное слово или церковного христианского праздника. Поучение было более узким. Тематика его концентрировалась в основном на проблемах морального свойства или конкретного вероисповедного смысла, истолковывалось то или иное понятие, связанное с христианской конфессией, и обращалась она скорее к частному, внутреннему человеку. Торжественное слово рассчитано было на некую аудиторию, может быть, даже довольно большую. А поучение – это небольшая группа людей или один человек. И в этом отношении вот жанр поучения оказывается очень близок жанру послания. Тут есть такая перекличка жанровых особенностей этих двух различных жанров – эпистолярного стиля и ораторского стиля. Причем поучение, в отличие от риторического оснащения и стилистического оформления торжественного слова, оно ориентировалось в основном на устно-разговорную речь, на форму беседы. Поэтому поучение интересно так же, как тексты, которые сохранили вот для тех, кто занимается изучением русских, древних поучений, как хранители древних речевых форм, разговорных форм, которые сохранились от очень древней, от очень старой поры. Византийские торжественные слова, мы говорили об этом уже во второй лекции о переводной литературе, стали известны на Руси сразу после принятия христианства через посредство южных славян, болгар и сербов, учеников Кирилла и Мефодия, которые еще в X веке, значит, за век до крещения Руси, перевели их на церковно-славянский язык. И вот и в Киеве, и в Новгороде этот язык был прекрасно понятен, прекрасно был известен. Сочетали сочинения отцов церкви, торжественные слова, поучения. Но они переводились и в самом Киеве, не только пользовались щедрыми дарами славян, болгар и сербов, древние русичи. Летописная статья под 1037 годом, это очень известная статья, мы ее также упоминали в лекции, посвященной повести временных лет, рассказывала о том, что при Ярославе Мудром, он восхваляется за распространение просвещения на Руси, христианского прежде всего, но не только, вообще книжного просвещения. Так вот, говорится в этой статье о том, что при Ярославе Мудром, повторю это еще раз, прикладаша от грек на славянское письмо. Ярослав собрал писцов многих книжников, которые при нем, возможно, даже при княжеском дворе, занимались переводами, переложением с греческого языка на славянское письмо. Специальные сборники составлялись из этих слов. Особенно популярны были сочинения Иоанна Златоуста, который прозвище свое греческое Иоанн Хризостом, то есть «Золотые уста», «Златоуст» по-русски, дали название сборникам, где находились его сочинения. Сборники называли «Златоустами», иногда «Златоструями». Популярность Иоанна Константинопольского патриарха Иоанна Златоуста была так велика, он произносил свои торжественные слова в Святой Софии, главной святыне Византийской империи, главном храме Константинополя. Его речи, его проповеди, его торжественные слова часто завершались аплодисментами. Это IV век нашей эры. В Византии еще живы традиции античного театра. Надо сказать, что вообще византийская ораторская проза приемы, способы, принципы использовала и русская торжественная ораторская проза древнейшей поры. Она, конечно, восходила ко временам античности, к технике греческого античного ораторского искусства, и Русь таким образом получила богатейшее наследство литературное через посредство Византии, вот от язычников, греков, которые и не принимались, естественно, христианской культурой, но вот эта торжественная проза Византии, торжественная проза Руси очень во многом были связаны с принципами древней античной ораторской прозы. Для того, чтобы понять красоту торжественного слова, византийского торжественного слова, который так любили слушатели, что называли вот Иоанна Златоуста Златоустом, я позволю себе прочитать один фрагмент из его слова. Как раз называет это слово, или беседа переводится на русский язык, греческое слово «гамилия». Называется это его слово «гамилия на Евтропе». Вот из этой «гамилии на Евтропе» я прочитаю один небольшой текст, на базе которого, на основе которого, на анализе которого видны все особенности художественного текста, художественной прозы, который создается в византийской торжественной ораторской прозе. Иоанн Златоуст жил в самом конце IV века. Умер он в 407 году. Слово это произносит он в 399 году, накануне Нового века. Он был константинопольским патриархом в это время. У него были нелады с императорским двором византийского императора. Особенно не любила его императрица Евдоксия. Не любила его потому, что Иоанн Златоуст пользовался очень большой симпатией со стороны низов Константинополя, константинопольских бедняков и широких масс константинопольских горожан, и порицал пышную жизнь двора, фаворитизм, который при дворе распространен, богатство, которое, оказывается, очень тяжелым образом собирается за счет беднейшего населения Византийской империи и так далее. И вот нелюбовь императрицы к Иоанну Златоусту и придворные интриги, интриги, которые были связаны со сменой патриарха на патриаршем троне в Константинополе, привели к тому, что Иоанна Златоуста осудили, из Константинополя его изгнали, патриаршего сана его лишили, и он был отправлен в далекую ссылку на северный берег Черного моря. Поэтому вот территория Абхазии, территория современной Пицунды, это место, куда был далеко-далеко от центра византийского мира, был отправлен в далекую ссылку Иоанн Златоуст. Так вот, это гамилия на Евтропе. Евтропий при дворе императора Аркадия, в это время императором был Аркадий, пользовался неограниченной властью, неограниченным влиянием. Он был фаворитом императора, но его траты и притязания на власть, его самоволие зашли слишком далеко. Его должны были арестовать. И для того, чтобы спасти свою жизнь, Евтропий бежит в храм Константинопольской Софии. Храм Софии – это тоже наследие античности. Пользовался правом неприкосновенности, идущим от времен язычества. В храме нельзя было арестовывать беглеца, и он прячется в храме. А Иоанн Златоуст, зная об этом, произносит свою речь, обличающую Евтропию. Вот самое начало этой речи. «Гамилия на Евтропия, патриция и консула». Это перевод наших ученых-византинистов, российских ученых-византинистов, перевод 70-х годов прошлого века. По-моему, это перевод Миллер. Эта книга, сделанная и Михаилом Ивановичем Гаспаровым, Миллер, Сергеем Сергеевичем Аверинцем, великолепные переводы выдающихся византийских текстов 4-9, 9-14 веков, вот написанных по-гречески, составляющих такую квинтэссенцию византийской культуры слова. Так вот, Гомилена Евтропия, всегда теперь особенно время воскликнуть. Так начинает эта гомилия. Суета-сует, всяческая суета. Это легко узнаваемая цитата из Экклезиаста. Цитата, которую Экклезиаст приписывается царю Соломону. Хорошо и всем известная, прекрасно известная книга, прекрасно известная фраза. Развитие образов этой цитаты «суета-сует» и «всяческая суета» составляет суть всего дальнейшего фрагмента этого замечательного по красоте композиции и образной системе слова Иоанна Златоуста. «Всегда теперь особенно время воскликнуть «суета-сует» и «всяческая суета». Где теперь ты, светлая одежда консула? Где блеск светильников? Где рукоплескания? Хороводы, пиры и празднества, где венки и уборы? Где вы, шумные встречи в городе, приветствия на ипподроме и льстивые речи зрителей?» Мы видим, как, нагнетая, выстраивая цепь риторических вопросов, вопросов, не требующих ответа, Иоанн Златоуст создает уже систему наших слушающих, это слово, эта речь, этот текст, наших представлений о том, что представляет собой Евтропий и каков был образ его жизни. Все минуло. Ветер сорвал листья, обнажил перед нами дерево и потряс его до корня. Вот эта красота образов, иногда неожиданных, иногда традиционных, совершенно поражает в словах Златоуста. Ветер сорвал листья, обнажил перед нами дерево и потряс его до корня. Порывы ветра все сильнее. Вот-вот они уже вырвут корень и переломят ствол. Где вы, притворные друзья? Где попойки и пирушки? Где рай нахлебников? Иоанн Златоуст вновь обращается к циклу новых риторических вопросов, которые важны для понимания того, что представляет собой Евтропий. Сами формулировки этих вопросов ярко рисуют образ жизни Евтропия. Где рой нахлебников, где поварские хитрости и так далее. Это очень выразительные вопросы. И вот продолжение этого начала, этого вступления к Гомилии. Это было ночное сновидение. Там был образ дерева, а это образ ночного сновидения. Это было ночное сновидение, но настал рассвет, и оно рассеялось. То были вешние цветы, но отошла весна, и они увяли. Тень была и убежала, дым был и развеялся. Брызги были и исчезли, паутина была и порвалась. Поэтому без конца неустанно повторяем мы это духовное речение «суета-сует» и «все суета». Вот это очень интересное вступление. Мы сразу ощущаем ритм, который возникает в тексте за счет повторения предложений одной и той же синтаксической конструкции. Мы видим эти повторы, которые возникают в тексте, потому что каждое из предложений фактически выявляет одну какую-то тему, основную тему, совпадающую с другими соседними предложениями. Но самое главное, что выстраивается система образов, когда зрительно, живописно можно представить себе то, что отвлеченно и абстрактно хотел бы сказать проповедник другого класса и другого уровня, чем Иоанн Златоуст. Темой обличения Евтропия раскрывается она не бранью, не осуждением, а посредством вот этих риторических вопросов, которые создают образную картину его жизни, жизненной позиции. Он называется бывшим патрицием, бывшим консулом, который потерял все то, что он имел. Параллелизм сравнений дополняется ритмом, о котором я уже говорила. И ритм возникает за счет цепочки предложений одинаковой синтаксической конструкции. Ритм – это характернейшая особенность торжественной ораторской прозы. Хотя вступление уже обозначило тему обличительного, в данном случае и обличительного, и оплакивающего Евтропия слова Иоанна Златоуста. Однако содержание слова выходит далеко за пределы обсуждения личности Евтропия. Главная тема, которая встает здесь, и это составляет суть каждого торжественного слова в христианской традиции, это демонстрация основ христианского миропонимания. Причем большую роль в создании аргументов, убеждающих речи проповедника, играют метафорические образы, форма иносказания, форма метафорического уподобления. один из инструментов создания христианской идеологии в торжественных словах. Вот в начале гомилии Иоанна Златоуста фраза «суета-сует» и «все суета» – ключевая фраза. И «суета-сует» – это понятие обозначает земной мир, который окружает человека. Нужно думать о душе, о вечном царстве, в которое идет человеческая душа после земного существования. Все вокруг, то, что окружает человека, это ненадолго, это мгновенно. Это суета, которая исчезает. Остается только то, что человек сделал, и то, чем он предстанет на том далеком пути в иной мир перед Господом, когда будет окончательно определена судьба его души. Это христианская интенция, очевидный христианский замысел, и рассказ, и даже показ, и внедрение в душу слушающих основ христианского понимания мира, христианского мировоззрения. Это одна из основных задач торжественного слова. То есть тема евтропия, конкретная тема, конкретный проступок, конкретное обличение, конкретное оплакивание работает, скажем так, выражаясь современным таким языком, работает на идее христианства, отказ от земной суеты и устремление души человека к горнему, верхнему миру. Для того, чтобы эти идеи вошли в душу и сердце человека, текст должен быть организован, и организован очень точно. И поэтому для торжественного слова оказывается очень важной композиция внутри каждой из его тематических частей. Торжественное слово по композиции состоит из трех частей. Первая часть его – вступление. Это может быть вот такой самостоятельный пассаж на тему, красиво развитую проповедником. Тема разворачивается дальше, но тут она формулируется в этом вступлении. И она должна быть сделана так, чтобы запомнилась. Это очень важное начало. Там определяется пафос, основное направление тона, в котором ведется торжественное слово, только что начатое проповедником. Вторая часть торжественного слова центральная. Она является лирическим повествованием о событии, происшедшем событии, или давно прошедшем, если речь идет о церковном празднике, или о том, на что автор хочет обратить какое-то особое внимание, развернуть эти картины перед мысленным взором слушающих. Часто это бывают фрагменты Евангелия. Но не просто чтение Евангелия, самого текста, а Евангелие, пересказанное особым образом. Выбраны отдельные эпизоды, вокруг которых и вместе с которыми автор, проповедник, оратор, ритор создает вязь своих пересекающихся и переплетающихся идей. Часто этот пересказ Евангелия идет в драматизованной форме. Это очень важно отметить. Вот для одного из прославленных русских витий XII века Кирилла Туровского это очень такой распространенный, любимый его принцип. Он очень часто драматизовал, ставил как пьесу, рассказывал как пьесу, как диалоги, как встречи людей, которые переговаривались друг с другом, записывал их речи, речи вымышленные, они... Только намек на них содержится в Евангелии. Кирилл Туровский сам создает эти речи. Вот это центральная лироэпическая часть. И третья часть, заключающая торжественное слово, это похвала герою или празднику, в честь которого слово произносится. И это как бы слово в слове, потому что это похвала, которая завершает это торжественное слово, с помощью параллелизмов и системы синтаксических повторов создает тоже такое мини-слово внутри большого торжественного слова, посвященного главной теме. Исследователи памятников славянской ораторской прозы, ибо ораторская проза очень была развита и у болгар, и у сербов, в более позднее время это стало доступно и получило блестящее развитие в Киевской Руси. Так вот, исследователи старинных этих слов, славянских, не только киевских, русских, но и славянских, болгарских и сербских слов, обратили внимание на повторы, как один из основных принципов, один из основных приемов торжественных и нравоучительных слов. Это в такой же степени касается и дидактического, учительного красноречия, как торжественного. Вот существование этих повторов в этих форумах и слова, и поучения. Игорь Петрович Еремин, наш профессор, профессор Ленинградского Петербургского университета, известный исследователь поэтики, исследователь средневековой русской литературы, прежде всего, но особенно поэтики древней литературы и особенно торжественного красноречия, писал об этом так. Без этого приема приема повтора, в сущности не обходится ни один мастер ораторского слова. Это тот механизм, который сообщает речи движение, управляет сменой ее тональности, сообщает ей напряженность, стройность и убедительность. Остановимся специально на одном из древнейших слов, сказанных на Руси, написанных на Руси, в древнем Киеве, первом торжественном слове, которое очень широко известно в славянском мире. Это слово о законе и благодати, которое было создано духовником князя Ярослава Мудрого, первым русским по национальности митрополитом Иларионом. Вот это слово митрополита Илариона, который стал митрополитом по воле Ярослава Мудрого, до него и после него митрополитами были греки, которых присылал патриарх из Константинополя. Иларион произносит свое слово, видимо, перед очень большой аудиторией. Он обращается к ней, называя ее аудиторией, которая презлихо насытилась сладостью книжной. То есть он говорит, обращая свое слово к знающим, начитанным людям. Он произносит свое слово, которое по содержанию представляет собой апологию христианства и апологию акта крещения Руси, и апологию князя Владимира, восхваление князя Владимира, крестителя Руси. И произносит он это слово, которое удивительно точно датируется между 1037 годом и 1050. Вот в эти 13 лет, то есть в самом конце первой половины XI века это слово было написано, было создано и, по-видимому, было произнесено. Видимо, или в самой Софии, Киевской Софии, а может быть, в Десятинной церкви, где хоронили первых русских князей, и там был похоронен креститель Руси, князь Владимир. Дело в том, что в своем слове, в заключительной части слова, в похвале князю Владимиру, Илларион обращается к нему с риторическим призывом встать и посмотреть, как процветает город Киев, процветает христианство в Киеве, как прекрасно правит русской землей его любимый, милый сын Ярослав. Вот это обращение Илариона к князю Владимиру, риторическое, разумеется, обращение, оно позволяет предполагать, это только гипотеза, что, может быть, слово произносилось в этой десятинной церкви совсем близко от места погребения, от гроба князя Владимира. Иларион Русин обозначает тему своего слова как слово о законе и благодати. Это два основных понятия, которые очень важны для смысла, для содержания этого слова. Эта речь идет о двух монотеистических религиях, которые отвергли язычество, которые пришли к вере в единого Бога, но пришли на разных этапах познания. Для древних иудеев к ним относится Ветхий Завет, первая часть Библейского кодекса, священных книг, книг Священного Писания. Важно было очень понятие закона. Закон – это начальный этап познания Бога. Избранный народ Израиль, которому покровительствует Господь, дает свои заповеди, дает свой закон древнему народу, который должен эти заповеди выполнять неукоснительно, и Бог ему будет покровительствовать. Вот это жесткое подчинение заповедям Господним – это такая отличительная особенность. Их, конечно, много, это не единственная, но такая ведущая, что ли, особенность понимания, что значит закон применительно к древней иудейской религии. Иное дело – благодать. Это учение Христа, которое было создано позже. Это евангельская весть, благая весть. Благодать опирается на отношение любви и милосердия между человеком и Богом, на свободную волю человека, на свободу его выбора пути, доброго пути или злого пути, путь добра или зла лежит перед каждым. И она, это очень важная тоже идея, и она оказалась очень важной для политической ситуации эпохи Ярослава Мудрого, это идея утверждения идеи равенства всех народов и людей, принявших христианство, поверивших в Христа. Идея равенства, а не избранничество, как в религии иудеев. И вот это противостояние и различие между законом и благодатью Иларион делает первой частью своего слова, посвященного апологии христианства. Здесь очень важно отметить, что для первых текстов, восхваляющих христианство на Руси, вообще первых христианских текстов и торжественных слов, посвященных христианству, очень важна тональность, пафос такого ликования, радости. Илларион, обращаясь к слушающим его людям, которые еще недавно были язычниками, говорит о том, что теперь мы сыны света, теперь не нужно бояться вот тьмы, которая окружала нас раньше. Все равны им, сыны света, сыны свободы, которые получают поддержку, и милосердие Господне позволяет каждому человеку, покаявшись в своих грехах, иметь право на бессмертие души. Тут вот очень важна, я только что говорила об этом, вот эта идея равенства, которая также развивается Илларионом. Это опирается на толкование евангельского учения Христа, на толкование апостола Павла, этого его послания, очень известное утверждение, о том, что тем, кто поверил в Христа, кто принял христианство, перед теми нет проблемы, какой национальности, какого вероисповедания, из какой земли происходит тот или иной человек. В христианстве нет ни иудея, ни еллина, все равны перед ликом Христа. Вот эта идея равенства оказалась очень важной и востребованной в эпоху Ярослава Мудрого. Это идея равенства всех народов, принявших христианскую религию. И это значит, что Русь, Киевская Русь, только что ставшая христианским государством, только что принявшая христианство, она в такой же степени, так сказать, любимое дитя Бога-Создателя, Бога-Творца, как и древняя Византия, которая уже много веков, начиная с IV века, с 312 года, исповедует христианство. Вот это очень важная идея для Ярослава Мудрого, потому что в тех конкретных условиях политического существования Киевского государства, мы это немножко видели с вами в момент, так сказать, изучения повести временных лет, летопись, которая освещала политические взаимоотношения государств, так вот Константинополь, Византия стремились к подчинению славянских народов. Константинополь получил право протектората церковного над Болгарией. Русские князья и Владимир, и Ярослав всячески хотели этого избежать. Поэтому идея независимости Киевской Руси, идея церковной независимости, идея равенства Киевской Руси с Византией, она была очень важна и очень драгоценна для русского княжеского стола, золотого стола, киевского стола, для Ярослава Мудрого. Илларион, писал Дмитрий Сергеевич Лихачев, прославляет Русь и ее просветителя Владимира. Илларион излагает учение равноправности всех народов. Он излагает свою теорию всемирной истории как постепенного и равного приобщения всех народов к культуре христианства. Идеи эти изложены в слове с пластической ясностью и исключительной конструктивной цельностью. Вообще этот текст совершенно удивителен в плане построения, точности, пригнанности отдельных частей. И красота форм, красота образов, которые использует Илларион, доканчивают эту картину очень высокого мастерства. А ведь это первое произведение, сказанное на столь важную для христианства тему. И, собственно говоря, Илларион учился только на тех образцах, которые он мог читать, знакомясь с византийскими торжественными словами. Но вот сразу же первые русские витии Илларион создает слово, которое не только не уступает византийским торжественным словам, но во многих случаях и превосходит их. И вот для того, чтобы достигнуть этой цельности и ясности, он использует всевозможные повторы, смысловые, тематические, которые позволяют выявить идеи его текста. И для нас, людей уже вот нового времени, изучая такие старые древние тексты, очень важным оказывается изучать систему этих повторов, потому что именно они выявляют основные идеи той эпохи, идеи, которые существовали, организовывали общественное сознание, организовывали духовную жизнь людей, сравнительно недавно, только 50 лет тому назад, принявших христианство. Вот изучение текста слова о законе благодати обнаруживает очень сложную систему повторений, которую использует Илларион. Слово буквально сплетено из повторяющихся образов, идей, мотивов, стилистических формул и так далее. Но вот из всего многообразия повторов слова выделим только один фрагмент, а именно похвалу князю Владимиру, потому что все слово рассмотреть сейчас невозможно, хотя оно вполне заслуживает того, чтобы был проведен такой полный анализ его художественной системы, в частности, системы повторов. Вот одна из основных идей христианства, мне хочется об этом напомнить, идея, способствующих распространению среди обращенных языческих народов, это идея бессмертия души. Повесть временных лет, рассказывая об избрании веры князем Владимиром, выделяет эту идею из нового для языческой Руси учения греков. Удивленный, слушая речь философа и выслушав эту речь, Владимир обращается к боярам, к старцам городским и спрашивает их: вот греки хитро говорят, и чудно слышать их. Они говорят, что есть другой свет, и кто в их веру вступит, то даже если он умрет, то встанет, и не умрет он вовеки. А если другой закон примет, то будет на другом свете в огне гореть. Что вы мне, какой вы мне совет дадите? Что мне ответите? Вот эта тема крещения вечной жизни души является лейтмотивом слова о законе благодати. Она возникает в тексте в самом начале, а затем многократно повторяется и варьируется на всем протяжении слова. Заканчивается в высшей степени оригинально эта разработка, эта тема в похвале. Призыв встать и посмотреть на процветание христианства на Руси. Это тоже тематический повтор, который картинно напоминает слушателям о возможности воскресения, обещаемого христианской доктрины. В риторическом обращении к князю Владимиру содержится такое обилие конкретных реалий возображения пробуждения спящего, что картина становится просто как бы реально зримой. Илларион говорит: нет, ты не умер, ты только спишь до общего всем восстания. Встань от гроба своего, отряхни сон, возведи очи и посмотри, что происходит вокруг. И далее идет перечисление, хотя и предполагаемых, но тем не менее вполне реальных зрительных впечатлений князя Владимира. Он увидит милого сына своего Георгия, это христианская Мирослава, украшающего стол его земли, сноху Ирину, невестку Ирину, внуков и правнуков, процветающий город Киев. И тут возникает такая очень яркая, статическая, но монументальная и красивая картина. Правитель земли сидит на троне, вокруг него его потомки, его внуки, его правнуки, правнуки Владимира, его дети. Жена княгиня великая сидит рядом с ним. В центре домочадцы окружают их. Илларион уточняет в конце своего обращения к Владимиру: хотя и не телом, но духом показывает тебе Господь все это. Вот это очень важная оговорка. Не телом, но духом. То есть он обращает внимание слушателей на мыслительный характер этой картины. Но в то же время происходит выразительное изображение встающего из гроба князя, и картина становится зримой. Это такой конкретный чувственный аргумент в демонстрации Илларионом христианской идеи бессмертия. Вот это очень интересный фрагмент слова о законе благодати. И мы видим тут воздействие и поэтики заговоров, которые имеют отношение, несомненно, к организации этого текста Иллариона, и поэтики народного плача, когда плакальщик, плакальщица, прежде всего, обращается к умершему как к живому. Однако если в плачах, выражающих сильные чувства тоски, скорби по умершему, желание увидеть его, оживить, отчетливо осознается как невозможное, безответное. У Ильона, наоборот, как я отмечала, призыв к умершему князю переводится в иной план. План прямого призыва, и создается иллюзия непосредственного общения с ним. Вот это очень интересный момент в изучении слова о законе благодати. Ранее на это не обращалось внимания. А тут есть что изучать в связи с проблемой взаимоотношений языческих и христианских представлений в XI веке. Ведь фактически Илларион, используя систему аргументов и приводит их, аргументы, которые ведут нас в языческий мир, в мир заговора, в мир оплакивания, свойственного языческому обряду погребения. И это поддерживается еще системой других образов Иллариона. Он, создавая похвалу князю Владимиру и Ярославу, продолжающему их дело, восхваляет и предков Владимира, князей-язычников, князя Игоря, Игоря Старого и Святослава, который отказался креститься и так язычником погиб на Днепровских порогах. Ну вот, обычно это истолковывается как такой политический реверанс Иллариона княжескому дому. Хотя он христианин, но он упоминает князей язычников, потому что не может не упомянуть предков нынешнего князя и предков князя Владимира. Дело, видимо, в том, что для Илариона все еще жива, как и для тех, кто слушает его, и это очень важно, он составляет в данный момент, в момент своего произнесения, вот единое целое своей аудитории, очень важна идея рода. Рода, древней религии славян восточных, да и южных славян. Вот эта религия рода, которая существует в архаических обществах. Большое исследование, культ рода и культ земли в княжеской Руси, Киевской Руси, принадлежит перу известного русского советского историка Комаровича и литератора, историка литературы, истории нашего Отечества. И вот отсюда становится ясно, что для Илариона обращение к Владимиру как к князю связано вот с этим каким-то остаточным явлением этой старой родовой идеи. Так, может, это похвала предкам, которая заканчивает похвалу Владимиру в слове Илариона, она связана с похвалой, которая начинает слово «похвалу Владимиру», она связана с похвалой потомкам, которыми он завершает эту похвалу. То есть это все образы включены в родовую цепь припоминаний. Княжеский род существует в сознании Илариона как единое целое. Главное, что надо понять, читая этот текст, что процветание рода князя Владимира, а он процветает, если потомки теснятся около трона Ярослава, это знак небесного покровительства князю Владимиру, Ярославу и самому акту принятия христианства. Это безусловное доказательство истинности деяний князя Владимира. Ибо если род процветает, то значит дело его правое, и в глазах твой двоеверный, недавно только что крещенная аудитория, к которой обращался Иларион, культ рода еще долго существовал. Следует отметить своеобразную технику Илариона при создании тематических повторов. Основная тема рассуждения или повествования сопровождается таким метафорическим образом уподоблением, играющим роль художественного обобщения всей картины. Вот этот принцип Иларион использует очень широко в тексте слова. Вот приведу только один пример. Цитируя пророчество Христа о гибели Иерусалима, «Сей оставляется дом ваш пуст», Иларион повествует об исполнении этого пророчества. «Пришедши бо римляне, пленишь Иерусалим и разбиши до основания его». Иудейство о то ли погибе, закон посем, как вечерняя заря погас, и Россия не выше, Иудеи по странам. Эпическое повествование сменяется тематическим образом повтором, своего рода метафорическим аккомпанементом к основному тексту. Гибель закона, угасающая вечерняя заря, метафора функционирует в тексте как итог, как образное обобщение, угасающая вечерняя заря, как образное обобщение, замыкающее тематически законченный пассаж слова. Таким образом, как можно было убедиться, анализ системы повторов Илариона позволяет выявить ряд фундаментальных идей текста. Яркие примеры повторяемости текста имеются в словах Кирилла Туровского, другого выдающегося творца торжественных слов, детей XII века, второго Златоуста, как называли его на Руси, воссиявшего паче иных в русской земле. Однако слова Кирилла Туровского, это XII век, преследовали иные цели, чем слово Илариона, а не создание другой эпохи и другого художественного таланта. Кирилл Туровский, у нас он был так, потому что был епископом города Турова, он был его уроженцем, принял в юности монашеский постриг и вел очень суровую аскетическую жизнь. Много читал и писал. В прологе сборники таких кратких житий в древнем прологе, дошло краткое житие Кирилла. Очень любопытный факт из истории древнейшей нашей литературы. Нет никаких данных, никаких сведений о том, что Кирилл был причислен к лику святых. Но самый факт наличия его краткого, но все-таки жития, говорит о том, что проблема вот, признания святости Кирилла, признания его близким кругу святых, несомненно. Последнее упоминание о Кирилле Туровском мы встречаем в летописях по 1188 годам. Все основные слова его говорились в 60-е, 70-е годы XII века. Все они были посвящены церковным праздникам. До нас дошло только 8 слов Кирилла Туровского. Их было, по-видимому, гораздо больше. Он должен был произносить, как епископ, на многие праздники слова в храмах Турова, и не только Турова, но и в Киеве, в городах, к которым относилась вся его епархия. И вот слова Кирилла Туровского – это высочайшая литературная культура создания торжественных слов. Она не всегда была, писал Ерёмин, обычно даже для греков учителей Кирилла. Это просто явление необычайно высокого таланта. Он описывал весеннее обновление природы, речь третья, так называемая, есть у него. Он оплакивает и создает слова, полные лиризма и теплоты, в речи четвертой, рассказывая о том, как снимают с креста тело уже умершего, распятого Христа. Эта страница, которую по праву писал Ерёмин, принадлежат к наиболее замечательным достижениям древнерусской художественной прозы. Ерёмин, так же, как и Александр Сергеевич Орлов, считал возможным говорить о художественной прозе Киевской Руси применительно к этим текстам торжественных слов. Вот если Илларион, прославляя акт крещения Руси, оперировал категориями вселенского масштаба, сопоставлял современность с историей приобщения человечества к сакральным истинам, рассуждал о судьбах государств, обсуждал проблемы жизни и смерти, подобно философу из «Повести временных лет», и обращался к тем, кто призлихо насытился сладости книжной, то задачи Кирилла Туровского заключались в истолковании, разъяснении основ христианского вероучения, исходя из жизненного опыта его аудитории. Отсюда те примеры, которые приводит он, те аналогии, те конкретные живописные образы и описания из мира природы, которые наполняют его слова. Отсюда же происходит его внимание к изображению чувств и мыслей евангельских персонажей. Он вводит вымышленные речи, плачи и отдельные реплики, позволяющие эти чувства уловить и понять. Это очень важно и очень интересно, что мы, считая, что вымысла почти не было в этих древних текстах, забываем о том, что вымышленные речи – это прерогатива торжественной ораторской прозы, создающей вымышленные речи, относящиеся даже к священным сакральным персонажам христианской истории, христианской сферы вот такого сакрального почитания. Риторические повторы Кирилла были полные и блестяще характеризованы упоминавшимся уже Игорем Петровичем Ерёминым. Он рассмотрел разные типы тирад и сверхтирад, созданных Кириллом. Есть несколько работ, посвященных этой проблематике. Их надо изучать, их надо анализировать, смотреть и сопоставлять с византийскими источниками. Кирилл Туровский очень хорошо знал слова и Василия Великого, и Григория Назианзина, и, конечно, Иоанна Златоуста, поэтому многие источники на его могут быть найдены, но это всегда творчески переработано, творчески осмысленно, всегда сказано по-новому, даже об очень старых, казалось бы, традиционных, так сказать, темах и вещах. И вот поэтому, не останавливаясь на этом, это специальная большая, так сказать, тема ораторского искусства Кирилла Туровского, это название одной из статей Ерёмина, посвященных этому автору, обратимся к одному из слов Кирилла Туровского, так называемому слову четвертому, который говорит о печальном событии евангельского цикла, уже цикла, связанного с распятием Христа. Это называется слово так, слово о снятии тела Христова с креста, от сказания евангельского. Кирилл Туровский пересказывает евангельский текст. И похвала Иосифу. Кто такой Иосиф? Кирилл Туровский большое внимание в этом слове уделяет тайному ученику Христа, который помог Богородице, Деве Марии, предать тело Христа честному погребению, выпросить это тело у Понтия Пилата, прокуратора Иудеи, сделать такое честное погребение. Вот этот Иосиф происходил из Аримафеи, одной из провинций северной части Иудеи, поэтому он носил прозвище Иосиф Аримафейский. И вот Кирилл Туровский посвящает это слово женам, мироносицам, которые омывали тело Христа, конечно, Деве Марии, стоявшей в рыданиях у тела распятого сына, и Иосифу Аримафейскому. Иосиф Аримафейский, богатый человек из Аримафеи, обнаруживает, и, так сказать, это очевидно всем, и он присутствует при необычайных небесных явлениях. Происходит гроза, случается землетрясение, солнце гаснет. Он думает, что не случилось ли что-нибудь с учителем. Такой мысленный, очень интересный монолог, внутренний монолог Иосифа записывает и описывает Кирилл Туровский. И он идет в Иерусалим, зная, что Христос уже пришел в Иерусалим, чтобы узнать, что случилось с учителем. Вот риторические повторы – это тема такая сквозная, вот, анализа, который я предлагаю, обзора, который я предлагаю. Риторические повторы в этом слове многочисленны. Это цепи тоже риторических вопросов, одинаково организованных. Почти одинаковые анафорические зачины в риторической монологии и другие, так сказать, впечатления и способы организации торжественного слова. Но вот наряду с принципом повторения, который идет от усвоения византийской традиции, повторы слова четвертого и их использование обладает еще одним специфическим художественным заданием, заданием эмоциональной характеристики речей и действий персонажей. Разные аспекты темы Христа, воспоминания о его Рождестве, о его деяниях, о проповеди, с которой он ходил по миру, о вероломстве ученика его предавшего, о мученической казни. Все это повторяется в монологах различных персонажей и в плаче Богородицы на Голгофе, в ее обращении к Иосифу Аримафейскому, и в речи Иосифа к Понтию Пилату. То есть в этих речах, монологах раскрывается вся фактическая история жизни и смерти, убиения Христа, распятия Христа, о которой мы знаем по Евангелию. Плач Иосифа очень выразительно над телом учителя. И вот все эти повторы связаны единым сюжетным действием евангельской драмы. Перед нами разворачивается как мистерия вот эта евангельская драма распятия Христа. И воссоздается трагическая ситуация плача Богородицы, многократно повторяющей мольбу о необходимости погребения тела Христа. Кирилл Туровский даже использует такое выражение: она оплетает Иосифа своими глаголами, своими словами. Она оплетает его, повторяя одно и то же. И мы слышим, можем догадываться о всхлипываниях, о таком сдерживаемом плаче, с которым Богородица обращается к Иосифу Аримафейскому. Анафора играет очень большую роль в обращении Иосифа Аримафейского к Понтию Пилату. Речь его совсем иная, чем плач Богородицы. Это правильно организованная речь. Каждый зачин и завершение содержит одну только мысль – гегемония. Отдай тело странного, то есть это странствующего этого Иисуса. И тоже рассказываются разные моменты евангельской истории Христа. Построение вот этой речи Иосифа Аримафейского к Понтию Пилату очень искусно. Оно начинается с единоначатия, и в этих единоначатиях выстраивается вот судьба Христа, предательство Иуды. И в конце концов весь этот поток риторических, правильных, организованных единоначатий Иосифа Аримафейского вдруг прерывается одной только репликой, которая как бы останавливает все это действие, этот поток слов Иосифа Аримафейского. Все риторические вопросы, обращения, там речь идет в таком уже определенном ритме, вдруг прерываются одной только репликой Пилата. А что, разве его уже распяли? И это звучит такой прозой, внесенной вот в этот риторический поток вопросов, который задает и просьб, который задает Иосиф Аримафейский. Эта прозаическая реплика буквально врывается в текст, взрывая течение продуманного риторического слова Иосифа, с которым он обращается к Понтию Пилату. Вот это было таково мастерство Кирилла. Возникает искра драматического напряжения. Возникает то, что мы можем говорить об элементах, условно, конечно, театра торжественных слов Кирилла Туровского. Использование Кириллом Туровским синтаксических и грамматических повторов в целях создания эмоционального напряжения, так в чисто эмотивных целях, соответствует общим принципам его драматизованной проповеди. Этого мы не находим в целом ряде традиционно построенных южнославянских торжественных словах. Это драматизация текста, это такое специфическое очень, специфический прием, специфическое явление слова Кирилла Туровского. И надо сказать, что здесь Кирилл Туровский очень близко подходит в своем художественном принципе текстам не ораторской прозы, но к повествовательным текстам, для которых проблема театрализации действия, драматизации действия, о котором идет повествование, оказывались очень важны. Вот эта драматизация текста в очень сильной степени проявляется, и мы отмечали это в житийных текстах, в первом русском житии, в сказании о Борисе и Глебе, когда все действие разворачивается перед нами как действие сценическое. Таким образом, Кирилл Туровский здесь оказывается очень близок по принципам, которые были дороги и важны для первых русских создателей эпических повествовательных текстов, житийных текстов также. Вот наряду с ценностями христианскими, христианского миропонимания, понимания значения Христа, значения Богородицы, в этой системе повторов слова четвертого Кирилла Туровского возникает еще одна очень важная этическая и нравственная проблема. Это проблема ответственности, верности учителю, верности данному слову, верности, которой нельзя ничем поколебать. Это, собственно, тема Иосифа Аримафейского. Это тот подвиг, который он совершает. Его готовность пожертвовать всем во имя этой верности, во имя погребения Христа, который он обещал, и сам хочет это делать Деве Марии. Это вот и есть суть этого подвига Иосифа Аримафейского. Вот торжественные слова Кирилла Туровского замечательны тем, что они не абстрактны, не отделены от реальной жизни. Они не замыкаются в рамках сугубо религиозных проблем, символического смысла событий, сакральной евангельской истории. Но они включены в духовную жизнь людей. Каждый из них скрывает тот или иной аспект жизни нравственной, учит гуманизму и учит благородству. Заметим также, что творчество Кирилла Туровского не были чужды и проблемы жизни общественной. Вообще его слова посвящены праздникам. Но в том же самом проложенном житии, о котором я упоминала, проложенном житии, героем которого был Кирилл Туровский, упоминались его обличительные послания, направленные князю Андрею Боголюбскому. И притча о слепце и хромце, анонимная притча о слепце и хромце, вероятно, тоже принадлежала Кириллу Туровскому. Он создает такой политический памфлет против Андрея Боголюбского, его епископа Федорца, которые стремятся к тому, чтобы Владимиро-Суздальская церковь, Владимиро-Суздальская вот епархия отошла от Киева и организовала свое собственное подчиненное Константинополю образование в системе русской церкви. Киев боролся с сепаратизмом Владимиро-Суздальской земли и сепаратизмом Владимиро-Суздальской церкви. И вот перу Кирилла Туровского, по-видимому, принадлежит эта притча о слепце и хромце, которая обличает Андрея Боголюбского, его епископа, епископа Ведорца, который решил стать русским митрополитом. Вот учительное красноречие, в отличие от торжественной речей, так сказать, знаменитых Вити Илариона и Кирилла Туровского, более просты и не так ухищренны в литературно-техническом отношении. Тексты русских поучений, особенно первых поучений, напоминают простую разговорную речь. Они были невелики по объему и просты по содержанию. До нас дошло самое древнее, вообще самое первое по датировке слова, вот вслед за словом Илариона, которое написано было, создано между 1037 и 1050 годом. Примерно в эти же годы новгородский епископ Лука с прозвищем Жидята, видимо, это прозвище от славянского имени Жидислав, он тоже, как Илларион, был посажен на новгородский епископский стол воли Ярослава Мудрого. Вот дошло его слово «поучение к братии». И это поучение очень незамысловато обращено к людям, которые только-только стали христианами. Поучение должно научить их, как вести себя и в храме, и в жизни. Нельзя шуметь, разговаривать в церкви, когда идет служба. Нельзя говорить срамных слов. Нельзя мстить, нужно внимательно слушать духовного отца, исследовать тому, чему он учит и так далее. О других сочинениях, кроме этого маленького слова, которое дошло до нас в составе летописи, о других сочинениях епископа Луки нам ничего не известно. Вторым создателем произведений в этом жанре, в жанре поучений, дидактического, учительного красноречия, был знаменитый церковный деятель, церковный писатель XII века Феодосий Печерский. Феодосий Печерский был один из создателей Киево-Печерского монастыря. Он был сначала иноком простым, который принял постриг в Печерском монастыре, Потом стал игуменом. И Киево-Печерский монастырь процветает при Феодосии Печерском, становится очень крупным центром церковной и политической жизни древнего Киева. Поучения Феодосия Печерского сохранились и дошли до нас. Ими также занимался Еремин, который хорошо знал и любил литературу Киевской Руси. И вот эти поучения Феодосия Печерского обращены к инокам. Но они значительно более содержательны и подробны в освещении событий и принципов монастырской жизни, чем поучения Луки. Тогда зашли поучения Феодосия такого общего плана, так сказать, терпения о любви, о терпении о милостыне, о душевной пользе, о вере крестьянской и латинской. Феодосий подробно объяснял инокам смысл монашеского подвига, пение и молитву за все крестьяны. Он выдвигал очень такие простые, но очень разумные требования, обращенные к инокам. Он требовал от них непрестанного труда, чтобы от трудов своих кормить убогих и странных, а не праздными пребывать, переходя от кельи в келью. Наставления игумена Феодосия бывали иногда очень строги. Дело в том, что иноки Киево-Печерского монастыря, этого требовал неукоснительно Феодосий, должны были быть безупречны в соблюдении монашеского обета. Монастырь избрал студийский устав, самый строгий устав, принятый в монашеском мире. И поэтому таким был высокого авторитет. Мнение, суждение Киево-Печерских иноков и игумена Киево-Печерского монастыря были очень важны для киевских князей. Поэтому так высок авторитет на Руси монастыря его игумена и так весомо слово Феодосия Печерского, который не боялся прилюдно при всех поучить самого великого киевского князя. В житии Феодосия Печерского рассказывается, что когда князь Святослав Ярославич, основатель династии черниговских князей, праздновал, а он постоянно праздновал какие-то пиршественные встречи описываются вот в житии Феодосия Печерского, и в летописи мы можем встретить упоминание. Были при дворе князя Святослава, среднего сына Ярослава Мудрого. И он получал обличительные послания Феодосия Печерского, видимо, это не береста была, не береста, а пергаменные какие-то полоски посылал Феодосий Печерский. Во всяком случае речь идет, посылал князю Святославу, во всяком случае речь идет о посланиях Феодосия, то он, как лев рыкнув, на землю швырял эти послания и грозил ему заточением. Вот эти поучения реальных исторических лиц, Луки Жидята, Феодосия Печерского, еще другие, так сказать, есть имена, не Витий уже авторов вот этих поучений, обращенных к мирянам и к инокам, они очень интересны. Эти поучения реальных исторических лиц, конечно, представляют особую историческую ценность для истории литературы, для истории Отечества нашего. Но дело в том, что многие поучения, ведь они были не надписаны именами их создателей. Многие были переведены с греческого, были надписаны псевдоэпиграфами, приписывались Иоанну Златоусту, некоему философу Григорию Неизвестному или Василию Великому, Григорию Богослову и так далее. И среди вот этих переводных, в основном византийских поучений, было много, по-видимому, и русских, составленных киевскими и новгородскими книжниками, имена которых нам неизвестны. Вот эти поучения, так же, как и выборки из поучений византийских отцов, собирались в специальные сборники. И сохранился, дошел до нас один из сборников князя Святослава, вот того самого Святослава, который ссорился с Феодосием Печерским, хотя в целом он очень почитал Киево-Печерский монастырь. Это знаменитый сборник 1076 года. Он составлен был на Руси, составлен был русским священником Иоанном. Это книга-сборник из библиотеки княжеской. И вот в этих сборниках содержалась масса заимствований, даже из не только из византийских, но и авторитетов, связанных с далекой античностью, афоризмы, которые проникали и в сборник 1076 года, и в специальные сборники, которые назывались «Пчела». «Пчела» как сборник содержала высказывания древних мудрецов. Там можно было встретить имя Аристотеля, имя Платона, Эпиктета. Вот все эти афоризмы, вся эта мудрость прежних веков собиралась в сборники такого рода. Кроме того, создавали сборники такого чисто христианского, конечно, смысла и содержания, назывались они «Золотая цепь», «Золотая матица». Матица – это основная балка, на которой держится сооружение крыши. В христианском и в каждом доме. Вот это все тексты, связанные с литературой дидактического красноречия, поучениями русской до монгольской поры, то есть поры до монгольского нашествия, когда кончилась эта киевская литература, нашествие 1237 года. Но в этих сборниках, наряду с общехристианскими поучениями, могли быть на поучения и светского характера, обращавшие внимание читателей на социальные обязанности средневекового человека. Вот приведу один пример, буквально две фразы. Такой светский фрагмент поучения ранней поры, по-видимому, XII века, из знаменитой пергаменной рукописи, она сохранилась в собрании троицких рукописей, Троицы Сергиевой Лавры, конца XIV века, под названием «Золотая цепь». Там этот текст был назван слово «о храбрстве», то есть слово «о храбрости». Обращение отца к сыну. «Сыну, игда нарадься князем идиши, и ты храбрыми, с храбрыми напереди езди», то есть езди впереди, «и роду своему чести добудешь, и себе доброе имя. Что того леплет, и что того лучше, как перед князем, если есть возможность, перед князем умрете, и же перед князем умрете». Обращает внимание этот отец, назидающий и учащий сына, и на слуг его, которым надо быть внимательным. «Рабы же сыну путные», то есть те, кто сопровождает тебя в этом походе, «чти и люби, в беде и в рате пособники добрые найдешь, добрых пособников, помощников от них найдешь». В другой рукописи 15 века этот фрагмент, вот тот самый, который я сейчас прочитала, начало его, входит в состав поучения, который называется так: «Наказание отца к сыну». И кроме того, что я прочитала, там есть еще целый ряд выписок выразительных афоризмов о дружбе. «Друг верен, покров крепок, о мудрости, велико богатство, ум добрый» и так далее. Вот таким образом все сохранившиеся тексты учительной литературы дидактического красноречия оказывались весьма разнообразны в тематическом отношении. И спектр наставлений, требований, которые предъявляются к человеку христианской этикой и здравым смыслом, очень разнообразен. Под пером духовных отцов, размышляющих о человеке, его поведении и назначении, возникает выразительное описание разных сторон человеческой натуры, что делает памятники учительной литературы богатейшим источником для изучения внутреннего человека Средневековья. Напомню, что вот этим проблемам изучения внутреннего человека посвящены замечательные исследования Адриановой Перец «Человек в учительной литературе Древней Руси», а на европейском материале это многие работы Арона Яковлевича Гуревича. Вот одним из выдающихся литературных произведений Древней Руси, также созданных в традиции учительного красноречия, но заметно, так сказать, эти традиции, сочетающие с другими литературными возможностями, и этот текст написан в рамках христианской светской культуры, это памятник самого начала XII века, это знаменитое поучение Владимира Мономаха. Годы жизни Мономаха, 1053 год, родился за год до смерти Ярослава Мудрого и умер в 1125 году. Это великий киевский князь с 1113 года. Киевским князем великим он стал очень поздно, когда ему исполнилось уже 60 лет. Послание его, это поучение, обращено к детям. И текст памятника сохранился в единственном списке Лаврентьевской летописи в составе повести временных лет под годом 1096. Это не значит, что поучение было написано в 1096 году. Просто письмо, которое шло вместе с поучением в летописи, письмо тоже Владимира Мономаха, там сохранился целый комплекс его сочинений в Лаврентьевской летописи под этим годом. Это письмо может быть точно датировано именно этим 1096 годом, потому что в этом году погиб сын Владимира Мономаха в междоусобной борьбе с черниговским князем Олегом. И весь комплекс бумаг Мономаха, так называл их в свое время Карамзин, попал в летопись под этим годом, 1096. Интересно то, по поучению Мономаха, и значимо для нашей в целом сохранившей в основном тексты христианско-конфессиональные, светских текстов до нас дошло не так уж и много. Их можно, так сказать, перечесть буквально по пальцам, эти выдающиеся тексты светского значения, светского содержания. Поучение является памятником светской литературы, и оно очень богато по содержанию. Владимир Мономах, сын младшего любимого сына Ярослава Мудрого, князя Всеволода, и сын византийской принцессы, и семьи царствующего императора Константина Мономаха. Константин Мономах умер в 1055 году. Вот Владимир Мономах жил удивительно насыщенной жизнью. Он прославился своими блестящими победами над половцами. Повесть временных лет описывает многие его походы вглубь половецкой земли. Была известна его неустанная деятельность по прекращению княжеских усобиц. По его инициативе собираются княжеские съезды для принятия совместных решений по вопросам войны и мира, по проблемам наследования княжеских столов и территорий. И старается всемерно упорядочить отношения между князьями, разросшегося рода Ярослава Мудрого. Великим киевским князем он становится в 1113 году при особых обстоятельствах. Он становится великим киевским князем в разгар киевского восстания, которое случилось в Киеве в апреле 1113 года, сразу после смерти предыдущего великого киевского князя Святополка Изяславича, внука Ярослава Мудрого, сына старшего сына Ярослава Мудрого. Духовенство и горожане случилось, князь умер, и в этот же день началось восстание в городе. Восставшие вначале стали громить ростовщиков, которые брали с них высокие проценты, и киевские низы устроили вот такие самочинные разборки с ростовщиками, поджигая, грабя их дома. Но затем они обратились и стали грабить к другим сословиям богатых киевлян. Они стали грабить боярские дома. И вот духовенство и население Киева обратились к Владимиру Мономаху с просьбой стать киевским, великим киевским князем. Владимир Мономах дважды отказывается, но в конце концов, видя, что положение становится очень сложным, он становится великим киевским князем. Вот это обращение к нему не случайно, это не результат интриги. Это результат того большого авторитета, который Владимир Мономах и своими блестящими военными победами, и своей разумной политикой, своими принципами справедливого суда завоевал у киевских горожан. Впоследствии программа действий Владимира Мономаха будет названа историками уже советской поры «Теория общественного примирения», так писал Исаак Валерьевич Будовниц. Это примирение верхов и низов, так сказать, социальной борьбы в древнем киевском обществе. Но одновременно Владимир Мономах твердой рукой проводил политику усиления великокняжеской власти. Русская земля в момент его княжения, в период его княжения, достигла стабильности во внешних и внутренних делах. Все основные княжеские столы находились в руках князя Владимира и его сыновей. Князья, проявлявшие непослушание, силой приводились в повиновение великому киевскому князю. Он умер в 1125 году. И современный суздальский летописец, описывая в такой специальной некрологической статье смерть Мономаха и создавая похвалу ему, с полным основанием называет его не великим киевским князем, но впервые в летописи того времени, летописи, которые создаются после долгих десятилетий разрухи и распада междоусобных войн Руси, он впервые называется в летописях того времени «Великий князь русский». Вот это время княжения Владимира Мономаха было по аналогии с Западной Европой периодом королевской власти, носительницы порядка в беспорядке, как афористично характеризовал этот период в европейской истории Фридрих Энгельс. Но этот период скоро кончился, и к середине XII века, уже через 25 лет после смерти Мономаха, все вернулось на круги своя. Единства среди русских князей не было, даже в организации обороны от нашествия степняков, от нашествия половцев. Владимир Мономах всегда пользовался поддержкой горожан. И теперь, вот спустя уже столетия, 50-летия, потом столетия, начинает восприниматься народным сознанием как эпический герой прошлой, сильной Руси. Уже при жизни Мономаха стали складываться легенды о его непобедимости. Летописец пишет, что имени его трепетах у всех страны, Враги ужасались сердцем, когда на поле боя появлялся княжеский стяг Владимира Мономаха. Через 100 лет после его смерти литературным памятником в начале XIII века включает свое повествование предания о Владимире и его эпохе. Он пил золотым шеломом из Дона, пишет Галицко-Волынская летопись. Она же сохранила упоминание известной половецкой песни про траву ямшан, запах, который должен вернуть половецких ханов назад, придонские и приазовские степи, откуда их изгнал Владимир Мономах. А памятник 30-х годов XIII века «Слово о погибели русской земли», прославляя Владимира Мономаха, включает легендарный мотив подарков ему от византийского императора Мануила. Это замечательный византийский император, император-рыцарь XII века, уже спустя много десятилетий после смерти Мономаха. Тут, конечно, идет, так сказать, искажение действительной истории, что будто бы византийский император Мануил опасался и дарил ему эти дары великие, а бы под ним великий князь Владимир цесаря города не взял. Поучение было написано Мономахом на склоне лет после 1117 года, и, по-видимому, именно в этом 1117 году, но потому что в тексте поучения последние события, о которых идет речь, это как раз события 1117 года. Он раздумывает, он уже стар, ему уже 60 лет, он стал киевским князем, сейчас ему уже 64 года. Он думает о будущем государства, о судьбе своих сыновей, будущих правителей Руси. Поучение Мономаха он называет его грамотицей. Я говорила, может быть, вы запомнили, что тексты ораторской прозы, вот особенно учительной прозы, иногда смыкались эпистолярным стилем, пользовались одними и теми же приемами. Вот Мономах свое поучение, так оно названо в летописи, сам называет свое сочинение грамотицей, обращенной к детям. Он сердечно и доверительно беседует с ними. Это беседа умудренного жизненным опытом человека с близкими, дорогими, молодыми людьми, только вступающими в жизнь. Мономах учит их, как надо вести свой дом, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. Жену свою любите, добавляет он, но не давайте ей власти над собой. Он даже учит их молиться, если они вдруг окажутся без дела, вместо того, чтобы мыслить безлепицу. А еще иных молиться не умеете, молвите, то говорите без пристани, пишет Мономах, самую лучшую молитву, Господи помилуй. Однако главное, о чем должен заботиться человек, наставляет Мономах своих детей, это его душа. И Мономах начинает свое поучение с рассказа о том, как он вступил в острый конфликт с князьями братьями, но не изменил кацетоловальной клятве, сохранив свою душу. Вот Мономах, когда произошла эта ссора с братьями, которые требовали его участия в очередной междоусобной войне, и Мономах отказался от этого, он делал выписки из псалтыри. И вот эти строки из псалмов царя Давида позволили Владимиру Мономаху прийти к решению этого конфликта. Из анализа выписок, которые находятся в тексте поучения, видно, что для Мономаха очень важна была эта идея земли, владения землей, которая очень важна для всех архаических обществ. И тема рода, неразрывно связанная с темой земли, напоминая опять о работе Владимира Яковлевича Комаровича. И он добавляет еще третью категорию, категорию души, и утверждает ее приоритет. И вот это утверждение заканчивает текст поучения Мономаха. «Душа своя мне дороже всего света сего». Он отказывается идти на союз с братьями, предпочитая иметь свою душу чистой, без этого преступления против крестоцеловальной клятвы, которую дали они, не бороться с князьями Ростиславичами, куда зовут Владимира Мономаха, другие князья-братья, приславшие к нему своих послов. Важно отметить и подчеркнуть, что идеальный облик личности князя, который создается в поучении Мономаха, имеет отчетливый светский характер. Это прежде всего князь-воин, удел которого война. В письме Олегу Черниговскому князю Мономах пишет по поводу гибели в бою своего сына. «Дивно ли, что муж пал на войне? Умирали так лучшие из предков наших». Это князь-военачальник, который отвечает за судьбу многих, находящихся под его началом. На войну выйди, не ленитесь, не полагайтесь на воевод, учит он своих сыновей. Сторожей сами наряжайте, и ночью, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь. Это князь, правитель государства, заботящийся о справедливости суда и поддержании внутреннего мира, гармонии между верхами и низами общества. Когда вы сядете думать дружины или людей оправдывать, то есть оправдывать, князь не должен забывать о бедных. Паче убогих не забывайте, но и ликомогущих по силе кормите. Не давайте сильным губить человека. Владимир Мономах предостерегает сыновей от бездумных злых забав, разрушающих труд и мир земледельцев. И из этих его наставлений мы понимаем, как это могло быть на самом деле. Куда бы вы ни ездили по своим землям, не позволяйте дружинникам причинять вред ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Князь, согласно наставлениям Владимира Мономаха, должен быть хорошим дипломатом. Более всего, гостя чтите, откуда бы он к вам ни пришел, простолюдин или знатный, или посол, ибо они прославят человека по всем землям, назовут либо добрым, либо злым. Наконец, князь – это человек, знающий толк в мужских забавах тех времен. Мономах с упоением вспоминает о своих охотах и звериных ловах в молодые годы. Для Владимира Мономаха очень важно научить сыновей не только управлению государством, но научить их видеть красоту мира, созданного Господом для человека. Эта часть поучения Мономаха удивительна по своему широкому философскому и богословскому смыслу жизни. Посмотрите вокруг себя, что такое человек, если подумать о нем. Посмотрите, сколько вокруг лиц разнообразных. Но ведь это все один род человеческий. И как велико это разнообразие. Сколько зверей разных вокруг нас в лесах видим мы, сколько птиц. И когда птица возвращается весной из рая, так думали древнерусские, так думала Мономах, то, пишет он, идут они в разные города и в разные княжества, они все в одно место, и каждый идет по своему чину. Вот это очень важная аналогия, которую проводит Мономах. Он проводит параллель между миром природы и социальным устройством общества. Вот так же по чину, так же гармонично, так же правильно, с соблюдением нравственных принципов, принципов христианства и принципов человеческого общежития вообще, должна происходить жизнь людей. Дмитрий Сергеевич писал, Лихачев писал о том, что основной принцип государственного управления Мономаха – это была нравственная система, система нравственных принципов, которые позволяли ему управлять государством. Основной лейтмотив поучения Владимира Мономаха, обращенного к его детям, это призыв будущих князей русской земли к активной деятельности, к деяниям, к строительству своей души, дома, войска, государства. Он пишет в первых же строчках поучения, что грамотицу свою он пишет для того, чтобы тот, кто прочтет ее, кто примет ее в сердце свое, начал бы не лениться, но трудиться так же, как и он трудился. А в конце поучения Мономах помещает свою автобиографию. Это первая автобиография, которая фиксируется в русской литературе. В этой автобиографии Мономах рассказывает о труде своем, как он трудился. Это такой термин, выражение, княжеский труд. Это война и суд, который ведет князь, справедливый княжеский суд, которого ждут горожане. Вот как он трудился, как пути ловы он делал с 13 лет. А всего походов было, пишет Мономах, создавая их перечень. 83 великих, а других меньших я и не упомню, пишет он, создавая такой перечень вот этих своих больших походов. Внушая мысль о необходимости непрестанного княжеского труда и собственной ответственности за каждое дело, Мономах настойчиво повторяет, что он все делал сам. На войне, на охотах, ночью и днем, в жару и в стужу, не давая себе покоя, не полагаясь на слуг, сам творил, что было надобно. Завершая поучение и оглядываясь на прожитую жизнь, Владимир Мономах проникновенно благодарит Господа. «Не хвалю ведь я ни себя, ни смелости своей, но хвалю Бога за то, что Он меня, грешного и худого, с Столько лет оберегал от опасности смертных, и не лениво меня сотворил на всякие дела человеческие годным. Последний его завет детям – это строгий наказ отца воина. Смерти, дети, не бойтесь ни на рате, ни от зверя, но мужское дело творите, как вам Господь подаст. Если рассмотреть поучение Владимира Мономаха на общем фоне ранне-средневековых наставлений завещательного характера, и такие тексты были. Мономах не первый пишет такое поучение, связанное, конечно, с мыслями о будущем, когда его уже не будет на свете. Вот если сопоставить на фоне произведения такого рода, посмотреть поучение Мономаха, ну, я имею в виду такие фундаментальные, как объемный политико-социальный трактат византийского императора Константина Благонародного, это X век, в управлении империей, который он пишет для своего сына, собирая все данные об империи от своих чиновников, и все готово для будущего управления сына Константина Благонародного, все сведения, исторические, географические, социальные, собраны там, в этом трактате об управлении империей. Или тестамент, еще более ранний текст, другого императора, императора Василия, сына Льву. Это IX век, это византийские тексты. Если сопоставить поучение Мономаха не с такими вот фундаментальными, так сказать, научными и нравственными трудами, сопоставить древнекиевский текст Мономаха с этикетными типовыми наставлениями, которые курсировали в латинской письменности Европы, так называемые княжеские или королевские зерцала, то есть отражение жизни человека, причем зерцал известных различных правителей западноевропейских. Особенно известны были такой текст под названием «Существовал отцовские поучения». Они были составлены в далекой, по отношению к Киеву, далекой Англии в начале VIII века как школьное и воспитательное пособие для подрастающих членов королевской семьи. Но вот тот факт, что эта Англия была далеко, и отцовские поучения, бывшие в городе Экзетере, они существовали, и рукопись эта сохранилась, и она хранится в Британском музее, оказывается, могли быть очень близки Мономаху, потому что Владимиру Мономаху могли быть известны это сочинение, эти отцовские поучения в пересказе его жены Гиты. Она была англичанкой, она была дочерью английского короля Гаральда, которого убил Вильгельм Завоеватель. Это 1066 год. И вот Михаил Павлович Алексеев, академик Алексеев, это одна из первых его работ на эту тему, он полагал, что как раз от Гиты Владимир Мономах мог услышать об этих поучениях, вот отцовских поучениях, которые были в том самом городе, где жила маленькая Гита во время нашествия норманнов на Англию. Но дело не в том, что здесь указать точный источник. Точного источника поучения Владимира Мономаха нет. Это опыт его жизни, опыт его культуры, опыт его знания. И русских, и византийских текстов было достаточно, чтобы научиться хорошо, умно и прочувствованно думать о жизни. Но вот если сопоставить поучение Мономаха, возвращаясь к началу своего, так сказать, пассажа, с этими европейскими текстами и с теми же отцовскими поучениями, то оказывается, что оно резко от них отличается. Это очень сильно и очень сильно выражено, и ярко выражено авторское начало. Оно насыщено воспоминаниями Мономаха, его поучения, о войнах с половцами, об охотах, о трудных решениях, которые приходилось ему принимать, об отце возлюбленном, великом киевском князе Всеволоде, о строительстве укреплений городов, о смерти жены, о конфликтах между ним и другими князьями. Оно наполнено размышлениями философского и такого конфессионального плана, разнообразия, гармонии, мира, созданного Господом, о том, что такое человек и каким он должен быть в этом мире и так далее. Это сочинение Мономаха, это сочинение умудренного жизненным опытом, очень умного, глубоко думающего и понимающего жизнь и души людские русского князя. Поучение Мономаха предельно искренне и глубоко человечно. Это один из редкостных памятников лирической прозы, нашей старой, стридной древней литературы, которая вырастала из учительной прозы XI века.